Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотрите, слушать нас в интернете. При этом вы можете либо в Телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет по-прежнему достаточно спокойно. После Нового года пока еще серьезных пробок не наблюдалось. Но прямо сейчас в Москве по пробке 3 балла. На 5 вечера нам обещают 4-бальные пробки. К 6 вечера 5-бальные. А в 7 вечера возможны пробки в 6 баллов. По-прежнему большие проблемы на Ленинградке в Химках. Там и аварии, судя по тому, что я вижу сейчас на карте. И большие проблемы сейчас заметны на третьем транспортном кольце в районе станции метро Дубровская. Не понимаю, что уж там произошло на повороте в районе станции Новохохловская, но именно там начинается большая пробка, которая длится уже более километра, я бы даже сказал, километра два. Пишут, что там ремонтные работы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Появление вируса Кракен. Это один из штаммов коронавируса. Новый штамм коронавируса. Что за вирус? Каковы перспективы? Говорят, что им быстрее люди заражаются. Это первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать. В Совете Федерации разработали проект об обязательном уровне локализации деталей автомобилей, которые используются в качестве такси. Говорят, из-за этого все такси станут отечественными автомобилями. Сработает инициатива или нет? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Международные резервы России на 6 января выросли за неделю почти на 5 миллиардов долларов и составили 582 миллиарда. Первая тема, то, что сейчас как срочное сообщение появляется. Ну и вот по теме, которую будем обсуждать буквально через секунды. Эксперт Минздрава говорит, российские вакцины эффективны против омикрон-штамма Кракен.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема – появление в России нового штамма коронавируса под названием Кракен. Раз уж начал со срочных сообщений, продолжим. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов выступил в эфире телеканала «Россия-24» и сказал, что, во-первых, российские вакцины эффективны против Кракена. Во-вторых, коронавирус эволюционирует в сторону менее тяжелого течения. Эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса, сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Кроме того, накапливается популяционный иммунитет, который тоже нас защищает. Пока Кракен, это подвид омикрон-штамма, нашли только в одном случае в Пензенской области. Женщина без особых клинических проявлений переболела коронавирусом, но это значит, что Кракен здесь, на территории Российской Федерации. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что это за вирус и каковы перспективы его распространения?
За последние много месяцев во всем мире циркулирует подразновидность вируса SARS-CoV-2, который называется омикрон. У этого омикрона есть большое количество разных подлиний, то есть вариаций омикрона. В большинстве стран мира, в основном и в России в том числе, циркулирует подлиния, которая носит название BA5. Но в разных странах появляются новые подлинии, которые могут вытеснить, потенциально вытеснить те подлинии, которые существуют на данный момент. Принципиальной какой-то разницы между тяжестью заболевания на данный момент в научном сообществе не имеется. То есть все варианты омикрона вызывают относительно легкую форму болезни. Единственное различие, что каждый новый вирус потенциально может вытеснять предыдущий и может вытеснять таким образом, что большое количество людей, уже переболевших когда-то, могут заболеть повторно.
Говорят про этот подвид омикрона, как раз, что он активно распространяется, но в то же время сегодня уже появились сообщения о том, что вряд ли он будет распространяться активно. Я вижу здесь противоречие, прошу объяснить.
Первая информация о вирусе X1.5 появилась еще в октябре 2022 года, и выявлен он был в Северной Америке. На сегодняшний момент он выявлен уже в 27 странах. Но, тем не менее, во всех этих странах мы не видим серьезного подъема заболеваемости. Поэтому вполне вероятно, что и этот вирус будет себя вести так же, как предыдущий месяц-два была вероятность, что появится так называемый вариант Цербер. Но, тем не менее, эта информация тоже не подтвердилась. Поэтому на данный момент вся та информация, которая появляется, она актуальна только для научного сообщества, но не для всех нас, как обывателей.
А теперь для нас, как обывателей, уже появились сообщения, что и против этого вида омикрон-штамма российские вакцины эффективны. А когда успели все это проверить?
Все те вакцины, которые существуют в мире, они разработаны еще на основе самого первого вируса, на основе спайк-белка. Этот спайк-белок у всех вирусов одинаковый. В нем отличается 1-2, менее 3% мутаций из всего вируса. Поэтому те антитела, которые получает человек после вакцинации, даже основанные на самом первом вирусе, они будут защищать. Единственное, что нужно помнить, что эти антитела должны быть в хорошем титре. Поэтому и сохраняется рекомендация до сегодняшнего дня, если прошло полгода после вакцинации, желательно пройти ревакцинацию. То же самое, если человек переболел ковидом более полугода назад, рекомендуется пройти ревакцинацию или вакцинацию, чтобы был высокий титр антител и минимальная возможность как заболеть, так и получить тяжелую форму болезни.
Подождите, и все-таки, опять же, по поводу первых комментариев, которые сегодня появились, уже есть комментарии, что мы все ближе к тому моменту, когда вакцинация не понадобится, а вы говорите, нет, вакцинация нужна. А будут в перспективе можно хотя бы говорить о том, что когда-то можно будет сказать, вакцинация больше не нужна?
На сегодняшний день я четко могу утверждать, что вакцинация – это самый лучший способ избежать инфекционной болезни. От гриппа мы вакцинируемся каждый год уже на протяжении более 3 десятков лет. И это привело к тому, что заболеваемость гриппом по сравнению, к примеру, с 1997 годом сократилась более чем в 100 раз. Поэтому, на мой взгляд, вакцинация на сегодняшний момент должна оставаться. Если вирус SARS-CoV-2 перейдет в разновидность сезонных вирусов и не будет вызывать никакой серьезной заболеваемости и никаких серьезных летальных исходов, то, вероятнее всего, мы от нее откажемся. Но это разговор не сегодняшнего дня.
То есть, если я правильно понимаю, учитывая эти аналогии с гриппом, когда ковид станет менее опасным, чем грипп, так что ли?
Абсолютно верно, абсолютно верно. Вот сейчас вот можно сказать, что омикрон абсолютно не опасен. Но это ведь не совсем правильно. Ежедневно мы теряем 40-50 человек наших сограждан от этой инфекции. Можно считать это допустимыми потерями? На мой взгляд, категорически нет. Поэтому вакцинация на сегодняшний момент остается. Будет ли изменяться ситуация к лучшему, мы на это очень сильно надеемся. Но пока что вакцинация есть в нашем обиходе и будет.
Смотрите, один из наших слушателей пишет, пока новый вид условный вот этого ужаса, омикрон, цербер, кракер, все это приелось, мол, обывателю, и он не пойдет вакцинироваться, пока его чем-то другим не напугают. Без страха вакцинация не пройдет. Что думаете по этому поводу?
Ну, извините, можно провести аналогию с вилкой.
Давайте.
В одних руках это пример для прибор для потребления твердой пищи, а в неумелых руках это может быть орудием убийства. Поэтому то же самое касается с вакцинами. У вакцин есть показания и противопоказания. Если нет противопоказаний и нужно создать искусственный иммунитет, то вакцинация показана.
Еще один вопрос тоже от слушателей. А есть разница между обычным вариантом вакцины и назальной вакциной?
Нет, на сегодняшний момент и то, и другое, это вакцина гамма-ковид-2, которая именуется спутник, просто разные формы введения.
Спасибо. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. Он был с нами на прямой связи. Роспотребнадзор уже объявил, что не планирует ограничения в стране из-за того, что обнаружен кракен. Там говорят, что никакие ужесточения на этом фоне даже не рассматривают. Что касается первого случая заражения субвариантом штамма коронавируса омикрон, заболевшая из Пензенской области, женщине 32 года, она уже выздоровела, болезнь протекала в легкой форме, при этом особо подчеркивается, что женщина за пределы страны вообще не выезжала. Другая линия омикрона на сегодня в стране доминирует, но еще раз, этот вид омикрона теперь тоже появился, и его тоже теперь надо будет рассматривать. Кракен активно распространяется в Соединенных Штатах Америки с октября 2022 года. Например, в Белом доме координатор Белого дома по реагированию на ковид недавно говорил, что в стране за несколько недель число случаев увеличилось с 4% от общего количества зараженных ковидом до 40%. Помимо этого, кракен обнаружили в странах Евросоюза и в Исландии. Теперь вот и в Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
630-й хвастается, что за прошедшие 30 лет ни разу не вакцинировался от гриппа и болел гриппом в результате 1-2 раза. Ну, может быть, повезло. Ну, если верить специалистам, именно так это надо рассматривать. Название у подвида какое-то неправильное, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, надо запретить. Такое название не получится. Светланыч пишет, вилка в неумелых руках, орудие самоубийства скорее, а чтобы заколоть человека вилкой, надо еще научиться. Так это пример всего лишь, мы вообще не про вилки или про ложки, мы про коронавирус и вакцинацию. Как-то незаметно ушла обезьянья болячка, пишет 530-й. Что такое обезьянья болячка, разбираться не будем. Следующая тема. Болячка автомобилей. В Совете Федерации разработали проект об обязательном уровне локализации деталей такси. Она предусматривает право правительства вводить обязательные для работы в России рамки размещения для комплектующих таких автомобилей. Андрей Кутепов, так зовут сенатор, он глава комитета Совета Федерации по экономической политике, он автор инициативы, и вот что он сказал. Это должно привести к дополнительному стимулированию спроса со стороны таксомоторной отрасли на отечественные машины, так как транспортные средства в парках перевозчиков имеет смысл обновлять каждые 3 года. Но мы помним, что совсем недавно, когда описывали начало производства так называемых «Москвичей-3» здесь, в Москве, многие говорили о том, что, скорее всего, эти машины будут покупать как раз для таксопарков. Может быть, это продолжение движения в том смысле вот этой инициативы насчет локализации деталей такси. Андрей Попков, председатель Координационного совета в Межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист». Андрей Валерьевич, здравствуйте. Андрей Валерьевич, алло.
Да.
Все, здравствуйте. Скажите, что вы думаете по поводу этой инициативы? Она поможет? Сработает такая инициатива?
Ну, вы знаете, у нас много инициатив, но я считаю, что, конечно, любая инициатива, она полезна. Ну, что, так, была бы польза от этого, они далеки от проблем, да, и они что-то где-то услышали, побежали, начали делать, а это все пошло во вред. Вот, поэтому здесь нужно собирать, во-первых, бизнес-сообщество, да, вот, и с ними как-то вот обсуждать эти вопросы, а не в одностороннем порядке, где-то там в Совете Федерации что-то там быстренько решили, ура, схватили тему, пропиарились, вот, быстренько доложили, и все, до свидания. Вот, конечно же, нужны автомобили новые, где их взять? Вот, «Москвич» — это китайский автомобиль, скопированный, ну, собранный из запчастей китайских, вот, ценник у него конский для такси, вот, 2,5 миллиона, это просто за такую машину с 1,5 объемом, это просто какая-то там фантастика, вот, какие-то конские цены, вот, не потянут у нас таксомоторные компании такие машины, нужны машины дешевые, хорошие и надежные, вот, а чтобы их сделать у нас в стране, вот, это нужно работать, было раньше, и раньше об этом думать. Вот, поэтому на сегодняшний момент я считаю, что любые автомобили, которые могут завозиться из-за рубежа, там, по параллельному импорту, еще как-то, вот, и которые будут в ценовой категории, которую одобрит таксомоторное сообщество, которое будет приемлемо по цене, вот, конечно же, нужно это стимулировать. Вот, что касается каких-то там производств здесь, в России, конечно же, нужно открывать это все, но это не наши заботы с вами, это заботы Минпромторга, вот, и Министерства транспорта и правительства Российской Федерации. Вот, поэтому они должны о нас заботиться. Вот, поэтому вот, но цены должны быть приемлемые, и должны быть субсидии всевозможные, и поддержка таксомоторного бизнеса, который мы не видим на сегодняшний день вообще никак. Подождите. Только Москва каким-то образом поддерживает таксомоторный бизнес иезуитски и по-кривому. Вот, поэтому вот здесь вот нужно... Вот, они в одностороннем порядке объявлять, вот мы вам сделаем такие подарки. Какие подарки? Я вообще не понимаю, о чем вот эта вот речь идет пока. О каких автомобилях, вот, и каких запчастях отечественных. Потому что
давайте уточним кое-какие вещи из того, что вы сказали, Андрей Валерьевич. Во-первых, вы сказали про конский ценник. А потом вы сказали про подходящую цену. На данный момент подходящая цена для такси это сколько?
Это до... автомобиль.
Мы не услышали, к сожалению, мы не все слышим из того, что вы говорите. Надо еще повторить.
До 1,5 миллиона рублей за автомобиль. Вот класса эконом, да, ну, я имею в виду, типа Kia Rio, что-то, вот, что-то такого автомобиля, Volkswagen Polo, который на сегодняшний день есть, до 1,5 миллионов рублей он должен стоить, а то и меньше. Потом... Вот тогда при нынешних ценах бизнес будет рентабельный, более-менее.
Дальше. Теперь вы начали говорить о субсидиях, которые в Москве получают таксисты. Что это за субсидии? Опишите.
Субсидии на лизинг, возмещение лизинговых платежей, это уже давно программа идет на департамент транспорта. Если мне память не изменяет, ей уже 10 лет в этом году будет.
Ну вот насколько вот она помогает программе... в том смысле, чтобы, к примеру, дорогую машину сделать менее дорогой? Или как это работает?
Нет, там небольшие проценты, да, там где-то 10%, они разбиты на 3 года, но все равно хоть какие-то деньги, да, компенсируются бизнесу. Угу. Хоть какие-то деньги.
Хорошо.
У меня еще...
Давайте тогда у меня еще, а потом я еще вопрос задам.
Ну, вот еще там так, сейчас проблема с запчастями, вот, конечно же, да, опять же, все подорожало, вот, и я не вижу механизмов, да, решения вот того же самого сенатора, да, он не рассказал, как он облегчит жизнь, вот, он сказал, как он ее нам утяжелит, вот, потому что все опять подорожает, ну, и какая помощь будет оказана на таксомоторном бизнесе, он опять же не сказал. Вот. Общие слова только пока.
Хорошо, теперь давайте все-таки вернемся к этой истории с субсидиями. Как вы понимаете, главный вопрос, а, собственно, откуда должны брать деньги для того, чтобы таксистам платить субсидии? У других у кого-то забирать?
Вы знаете, а у кого раньше брали деньги для поддержания того же самого АвтоВАЗа? Сколько туда денег-то вбухали? Ну-ка, давайте вспомним. Я понимаю, что это градообразующее предприятие. Вот. Но мы так и не увидели достойного автомобиля АвтоВАЗа, да? Вот. Как это было корытом. А у автомобиля УАЗ, Ульяновский автомобильный завод, сколько туда денег, субсидий дали? Вот. Где эти все субсидии-то? Их все разворовали. Жулики и бандиты.
Нет, подождите, вот, поэтому... если кому-то давали непонятные деньги, значит, должны вам дать.
Конечно.
Понял.
Должны всех отрасль должны поддерживать. Иначе эта отрасль рухнет, и ездить будет не на чем. Вот, и возить, самое главное, и возить будет некому. У нас 50% на сегодняшний день работают иностранцы за рулем. Вот, и это аварийность. Вот, мы выходили уже с требованиями, чтобы запретить иностранцам работать в такси.
Ну вот, и как раз и машины не понадобятся. Будет меньше водителей, и меньше машин надо.
Нет. Вы готовы с иностранцами ездить? Они по сводкам ГИБДД 80% ДТП – это иностранцы.
Угу. Не, я просто говорю, ну, раз сейчас иностранцы, то потом, когда им запретят, другие-то не придут, откуда они возьмутся?
Почему не придут?
А почему они сейчас не приходят?
Надо создать условия, чтобы пришли.
Что должно
создать это? Создать рабочие места, условия. А у нас даже такси рабочих мест нет. У нас всех превратили в рабов и в самозанятых.
А кто должен это сделать?
Государство.
Понял.
Государство должно создавать рабочие места.
Хорошо,
вот, для
договорились.
Работников.
Спасибо. Андрей Попков, председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист». Григорий из Санкт-Петербурга, «Лада Веста», как Volkswagen, просто у агрегаторов было условие, что нужен только импортный автомобиль, рухнет такси, и хорошо, пишет Андрей, останутся одни дорогие. Кто одни дорогие? Не понимаю. Ну ладно, значит, водить будет некому, насмешили, пишет 630. А ничего смешного на самом деле нет. Водить действительно будет некому. Ну, потому что правила-то никуда не делись. Вот видите, Андрей Попков говорит, а надо, чтобы государственные парки появились. Ну, видимо, так. Государство же должно создавать рабочие места. Но историю государственного такси в советское время мы прекрасно знаем. Теперь дальше. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, а что делать с Владивостоком? Там все такси праворукие, Тойоты. Что, надо будет для праворуких Тойот отдельно запчасти выпускать? Или как? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я как бы, в общем-то, с экспертом сказал, согласен практически на 100%, но он мне сказал еще одну вещь. Я лично, в связи с тем, что такие непонятные ценники у нас на автомобиле, я считаю, что надо отменять таможенные пошлины на автомобиле вообще до 10 лет. И тогда вопрос, в принципе, будет решаться...
А скажите, нет, подождите, секундочку, вам же, откуда тогда отечественные автомобили появятся?
Если, извините, мне ни с того ни с сего Ларгус стал от 700 тысяч до 1,5 миллиона...
Еще раз, откуда они появятся,
значит,
если
не
будет...
Хорошо,
договорились. Значит, не появятся. Мне без разницы. Вот, кстати, 824-й тоже продолжает эту тему. Мне, говорит, без разницы. Везет иностранец, еду с иностранцем. Меньше болтает. Это 824-й. Виталий говорит, можно же выйти из этого рабства и пойти, к примеру, в московский транспорт, водить электробус, трамвай. Ну, хочешь работать на государство, пожалуйста, есть московский транспорт. Тоже хорошо. А что такое непонятный ценник, не понимает Алексей Морозов. Сергей из Люблина говорит, ну бомбилы же тогда выйдут на дорогу. Ну и что тогда? А что, ну и что, плохое это или как? Почему вы пишете, бомбилы выйдут на... Вы пугаете, что ли? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Проблемы на самом деле не в парках, вот как сказал Андрей, парки, не парки.
Не, он говорил о том, что государство должно создать эти рабочие места.
Не должно создать рабочие места. Государство должно обеспечить то, чтобы те люди, которые получали разрешение на перевозку, то есть перевозчики, они же и получали деньги. И не устраивали этих балаганов самозанятыми за рулем арендных машин.
Так, а, подождите, еще раз. А что вам мешает не устраивать этот балаган и работать напрямую?
А я напрямую работаю.
Ну, вот видите, значит, это можно сделать, а другие почему-то этого не делают. Вы требуете запретить другим? Зачем отечественный автомобиль выпускать, если его никто покупать не будет, пишет Блеф. Ну, тоже хорошо. Можно взять опыт... Григорий Санкт-Петербург у нас все время в таких случаях вспоминает про опыт Стамбула, где лицензия на такси стоит 500 тысяч долларов на один автомобиль. Ну, так он утверждает. Я не перепроверял. Статистика 80%, так там 80% иностранцев. Написал 279-й. Как хотите, так и понимаете. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, идея, конечно, потрясающая в своей непроработанности, мягко говоря, потому что это ни на что не повлияет, потому что сделать запчасть отечественной де юро, но не де факто, это не так-то трудно. Это я вам сообщаю как человек, который немножко в этом понимает. Не в запчастях, но в других товарах.
Ну,
как
да.
Они становятся из импортных, они становятся вдруг отечественными. Это делается на бумаге. Поэтому в чем смысл этой идеи, мне не очень понятно. Что касается непосредственно там работников такси и так далее, надо понимать, что каждая страна, она проходит этапы экономического развития. И когда-нибудь у нас, как в Лондоне, лицензия на такси будет стоить 100 тысяч фунтов, обязательная машина лондонский кэб и никаких вариантов. И такси станет транспортом для обеспеченных людей. Сейчас у нас такси-транспорт для всех. Ну, практически каждый может позволить себе такси, понимаете? Это ненормальная ситуация, она достигается только действительно очень дешевым, практически рабским трудом. И по этому же принципу работают все наши мега-экспресс-доставки, которые быстро привозят себе продукты за 15
лет. Леонид, все понятно. И вам и говорят... Да. Не, подождите. И вам и как раз и говорят. Поэтому надо ужесточить правила, тогда этот бизнес станет дороже, тарифы вырастут, и все получится.
Ну, вот я в начале своего искрометного выступления сказал, что каждая страна проходит этап экономического развития. Мы просто еще не на том этапе. Потому что
подождите, но мы можем приказать.
Вот-вот, я сейчас говорю об этом. Если мы принудительно это сделаем, то получится следующее. эта услуга станет доступна только тем, кому она не нужна. То есть она будет такая дорогая, что ее позволить себе смогут только люди, у которых и так есть личный водитель и личный помощник.
Все понятно, спасибо. В Софеде разработали проект об обязательном уровне локализации деталей такси. Как предполагают инициаторы, это приведет к дополнительному стимулированию спроса таксистов на отечественные автомобили. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 января, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале, либо на ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Мы говорим о новостях и смотрим, как едет город.
В движении.
Город едет по-прежнему достаточно бодро, еще пока серьезных пробок будних дней нет, с начала января не возобновилось то, что было в декабре, будем надеяться и не возобновиться, но прямо сейчас в городе пробки в 3 балла, 4 балла нам обещают к 5, 5 баллов к 6 и максимальные 6-бальные пробки в районе 19 часов. То, что прямо сейчас бросается в глаза на карте пробок, это подъезд, теперь уже сама Ленинградка в Химках едет более-менее нормально, но вот какая-то авария останавливает всех, кто едет по Московской кольцевой автодороге, пытаясь попасть на эту самую Ленинградку. То есть при подъезде к Химкам там уже километра два примерно пробка. Имейте это в виду. Кроме того, большая пробка сейчас в районе гостиницы «Космос» на проспекте Мира. Это тоже стоит иметь в виду. И стандартная пробка на Таганской площади сейчас уже даже не красного, а бордового цвета. Тоже имейте в виду. При возможности просто объезжайте.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, штрафы по камерам для тех, кто мусорит на дорогах. С одной стороны, вроде как объявлено, что эти штрафы уже действуют. Теперь объявлено, что 80% граждан России штрафы подобные поддерживают. Но параллельно приходит сообщение, что МВД собирать эти штрафы не собираются. Тогда кто будет собирать? Первая тема. Вторая тема. Россияне переходят на отечественные аналоги иностранных социальных сетей. Пишут сегодня и говорят о том, что переходят они в проекты Яру, Луки, Зомблер, Ю, Онлайн и Флоу. Все отечественные названия. Что за названия? Действительно ли переходят? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. ЦБ понизил курс доллара на 13 января. 67.78. Курс евро тоже станет ниже. 72.79. Мишустин сделал заявление, что Россия столкнулась с чудовищными, это его формулировки, с чудовищными фальсификациями в западных СМИ в 2022 году, когда пропагандой, как он говорит, занимались даже старейшие издания. Ну и еще Минобороны Российской Федерации рапортует, главком сухопутных войск проверил условия быта российских военных в Белоруссии.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Штрафы по камерам для мусорящих на дорогах. 80% сегодня мы получили из сервиса по поиску работы Суперджоп очередной результат очередного опроса. И вот там как раз спрашивали, что думают по поводу этих новых штрафов. 80% граждан поддерживают штрафы по камерам для тех, кто мусорит на дорогах. Всего 80% с инициативой не согласны. Они говорят, что вот эти 8% говорят, что они против, потому что использование камер создает угрозу вторжения в личную жизнь. Кто-то говорит о том, что просто, ну, девать-то мусор некуда. Я не знаю, правда, насколько этому можно верить, но если даже девать некуда, это же не повод из окна-то выбрасывать. Автомобиль, ну да ладно, их все равно. Только 8%. Но вот проблема. Вчерашняя новость. МВД открестилась от штрафов за мусор из машин. Ведомстве считают, что это вообще не в их компетенции. А у других-то камер у нас нет, и тогда получается, что совершенно непонятно, кто будет собирать эти штрафы, которые так бурно поддерживают граждане. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза и член общественного совета ГУВД. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, первый вопрос. А что вы думаете по поводу этих штрафов с использованием камер для тех, кто мусорит на дорогах?
Но меня печалит, когда вся российская государственная машина, президент в том числе, подписывает и разрабатывает нормативный акт, который ни при каких обстоятельствах не сможет работать. Ну просто никак. Это все равно, что забивать микроскопом гвозди. Когда мы берем инструмент, предназначенный для обеспечения безопасности дорожного движения, и занимаемся с помощью него контролем за сбросом мусора, ну, не знаю, но у меня в голове просто эти вещи никак сойтись не могут, две. Вижу, что у Министерства внутренних дел тоже эта информация между собой особо не стыкуется, да, потому что это действительно не их задача, это не госавтоинспекция, это не, никак не пересекается. Плюс к тому, ладно,
Подождите, Антон Владимирович, давайте уточним, просто вот, значит, камеры ГИБДД, тех, кто берет в руки телефон, фотографировать могут, а тех, кто открывает окно и выбрасывает мусор, не могут.
Нет, слушайте, камеры госавтоинспекции нацелены на контроль за одним единственным разделом Кодекса об административных правонарушениях, где написано, что нельзя управлять телефоном, точнее, с телефоном в руках, но про выбрасывание мусора и в правилах дорожного движения в том числе ничего нет. Госавтоинспекция находится в рамках своих, исключительно своих компетенций. У нее есть положение, принятое в Министерстве внутренних дел. Там про мусор ни слова. Да, у нас есть отдельные службы, которые должны этим заниматься. Но даже представим, вдруг появятся поправки в внутренние регламенты МВД и возложат эту функцию на госавтоинспекцию. Как они это делать будут? Люди, которые кидают мусор, должны кидать его в зоне видимости камер. Это крайне редкий состав правонарушений, мягко-мягко скажем. Плюс к тому, здесь основной фокус этой новеллы в том, что контролироваться будет сброс с самосвалов, там, с грузовиков и так далее. Они будут скидывать мусор прямо под столб, на котором висит камера, и никакой ответственности не понесут, потому что камера смотрит дальше.
Так, и смотрите, все. Нет, подождите, Григорий пишет, но они же следят за грязными автомобилями. 630-й пишет, они же вот, например,
грязные номера и грязные автомобили – это правила дорожного движения.
Ну?
Это отдельная статья.
Сделаем поправки в подзаконные акты, говорит вот 630-й. Ну,
хорошо. Никаких сделаем поправки, такого не бывает. Сначала нужно принимать законодательство во всем массиве, объяснять людям, как это должно работать, а потом внедрять систему. У нас внедрили систему, и ни один, ни единый регион не подписал, даже не заявил, что они готовы это делать. Все смотрят с квадратными глазами, со словами, что это было. А я могу рассказать, что это было. У нас, скорее всего, такая, знаете, реконструкция в духе сценка такая. Один большой начальник вызывает другого начальника поменьше. Говорит, у меня есть задача обеспечить чистоту на улицах и прекратить сброс мусора там из садовых товариществ. Мусор с чего сбрасывают? С машин. А машины с чего штрафы получают? С камер. Вот иди и совмещай. В итоге совместили. Ежа с ужом.
И что?
И ничего, еж и уж дали прикольное потомство, и которое не жизнеспособно, это работать не будет. То есть, а где-то в большом кабинете поставят галочку, что да, вот мы приняли пакет мер и отчитаются наверх еще более высоким начальником. Но при этом никак эта проблема не решается. Никак вообще.
То есть, с вашей точки зрения, никакие камеры не заработают в ближайшее время?
А это невозможно чисто теоретически даже. Они предназначены для другого. Камеры вообще по методике Минтранса устанавливают в местах аварийности и смертности. Их устанавливают не в тихих закутках, где люди мусор выбрасывают, а их устанавливают на местах, где люди бьются и машины бьются. Вот, ну, за исключением Москвы, где камеры устанавливают везде, где захочется конкретному чиновнику. Потому что Москва Минтрансская рекомендация не поддерживает.
Понял.
И все.
Это, договорились.
Это про разное.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета ГУВД Москвы. Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Ром, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Юр. Добрый вечер, радиослушатели. Но в данной ситуации я хочу, как депутат Мосгордумы, значит, рассказать, чем мы руководствовались, когда принимали точно такой же закон. Ну, собственно, мы одновременно, на самом деле, с федералами приняли этот закон. Причем федералы отталкивались именно от нашей инициативы и от инициативы коллег по Московской области. Значит, проблема главная, конечно же, не заключается в том, что кто-то выбросил какой-то фантик из окна там какой-то легковушки. Дело не в этом. В первую очередь речь идет о том, чтобы положить конец, наконец, вот этому самому беспределу, который происходит в Московской области и на новых территориях Москвы. А что я имею в виду? К как только у нас началась вот эта вот вся история с мусорными полигонами, они стали закрываться. Заводы, значит, по переработке мусора еще на полную мощность, собственно, как говорится, не работают те, которые есть, и еще не до конца построены те, которые планируются ввести, собственно, в строй эти заводы. Поэтому вся Московская область и новые территории Москвы, в первую очередь, столкнулись с тем, что мусор, все леса загажены этим мусором. Все абсолютно леса. При этом, как ты понимаешь, этот мусор потом нужно будет убирать, и его убирают. И это удовольствие очень дорогое. Это не просто так, знаешь, там подогнали трактора, загрузили этот мусор в самосвал и увезли. Это все стоит денег. В бюджете, например, Московской области и в Москве речь идет о бешеных суммах. О бешеных, потому что, ну вот, например, я на своем собственном опыте, я как-то об этом даже рассказывал в эфире, когда была пандемия, я на велосипеде поехал, значит, недалеко от дачи по всем этим близлежащим, как говорится, лесам, да, и я обнаружил просто бесконечное количество этих мусорных свалок стихийных. И эти координаты всех этих мусорных свалок я передал правительству Московской области, губернатору. И они, собственно, подключили Министерство экологии, там, Министерство леса и так далее, стали этот мусор вывозить. А потом я разговаривал, собственно, и с губернатором, с этими министрами, и они рассказывали, что это просто очень дорого, речь идет просто о больших-больших миллионах. И для того, чтобы положить конец вот этому вот беспределу, было принято решение работать, собственно, над изменением законодательства и принятием нового закона. И по этому новому закону, если его кто-то очень внимательно читал, или же хотя бы читал просто, даже не надо внимательно, просто читал, там предусматривается очень сильная ответственность для людей, которые владеют вот этими мусорными грузовиками, которые берут на себя обязательство вывозить мусор, при этом этот мусор, это тоже деньги, это очень большой такой, знаешь, прибыльный бизнес. Они заключают договор с какими-то там, я не знаю, я уже даже не буду говорить про садовые товарищества, там и какие-нибудь коттеджные поселки. Они просто заключают договор, допустим, со строителями, вывозят строительный мусор, но его не везут туда, куда его нужно везти, потому что это тоже стоит денег. И для того, чтобы увеличить собственную прибыль, они просто сворачивают близлежащий лес, заряжают куда-нибудь в глубину, и это все дело там вываливают.
Ну, в лесу ведь не поставишь камеры, даже если есть этот закон.
В лесу камеры не поставишь, совершенно верно. Но при этом, например, гаишники, это все делалось непосредственно по согласованию вместе с ними, в связке с ними. И то, что они сейчас говорят, что они не знают, как это администрировать, это лукавят. Все прекрасно знают, в те места на трассах, где есть съезды в эти, собственно, леса. И эти места известны. Как правило, они сбрасывают в одних и тех же местах. Там просто растут мусорные полигоны, понимаешь, да? Поставлены были заграждения. Плюс в этих местах будут установлены камеры. Плюс на перекрестках, где можно, собственно, этим машинам куда-нибудь вильнуть, тоже будут установлены специальные камеры. И на этих камерах будет фиксировано. Зафиксировано, что идет машина с мусором, потом раз, обратно она на следующую без камеру мусора. Попадает уже без мусора, понимаешь, да? И это все приводит к бешеным штрафам вот этих вот, для этих бизнесменов, которые владеют этим автопарком, вплоть до конфискации автомобилей.
Роман Бабаян, да, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Напомню, мы говорим о новом законе, штрафы по камерам, их поддержали 80% граждан Российской Федерации, сотрудникам ГИБДД. И представителям государственного лесного надзора этим законом разрешено использовать камеры для выписывания штрафов водителям, которые выбрасывают мусор в неположенном месте. Действует закон со вчерашнего дня, то есть с 11 января 2023 года. Штраф, предусмотренный этим законом, от 5 до 200 тысяч рублей.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Юстас полагает, что леса начнут облетать дроны. 593-й задается вопросом, будет ли считаться при таком раскладе мусором выброшенный окурок. Панк 13-й полагает, что закон проблему не решает. Он в порядок приводит то, что сложилось. А у нас так работает или не работает? У нас все наоборот. Дальше. Вы не представляете, что творится вдоль железнодорожного полотна, пишет нам 874-й. А 528-й, то есть все-таки с окна выкидывать мусор можно? Хороший вопрос. Мне кажется, что вопрос этот, вне зависимости от существования российского законодательства, имеет один ответ. Нельзя, конечно. Нет, из окна выбрасывать, ни из какого окна выбрасывать мусор нельзя. Юстас говорит, надо просто трекерами обязать все мусоровозы оснащать. А выяснится, что мусор возят не только мусоровозами. Следующая тема. Россияне переходят на отечественные аналоги иностранных соцсетей. У нас часть соцсетей иностранных заблокирована, часть соцсетей вроде как неактивны на территории Российской Федерации. Вот сегодня газета «Известия» пишет, ссылаясь на директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, пишет, уже более 5 миллионов человек присоединились к России сервисом. Но дальше самое интересное. Вот список этих сервисов. Ярус латинскими буквами, Луки латинскими буквами, Зомблер латинскими буквами, Ю тоже латинскими буквами, Онлайн латинскими буквами и Флоу восклицательный знак. Ну, как вы понимаете, тоже буквы латинские. Так и происходит или только я услышал эти названия сегодня чуть не в первый раз? Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вы что-нибудь слышали про эти проекты, в которые перешли 5 миллионов граждан Российской Федерации?
Ну, в силу должностных обязанностей я, конечно, слышал. Даже комментировал. И вопросы были всегда, пойдут ли люди в аналоги Инстаграмов, ТикТоков и еще чего.
Ну, Инстаграм заблокирован, потому что он принадлежит...
Запрещенный. Да. То есть вопрос, будет ли переток? Я всегда говорил, что переток... То есть он-то, конечно, они все запрещены, и Мета запрещена, Фейсбук запрещен, но, обратите внимание, судья не запретил. Поэтому на самом деле ресурсы не то чтобы заблокированы, в общем, поведение пользователей, то есть 5 миллионов, которые якобы там есть, мне кажется, это те, кто зашел протестировать, те, кто посмотрели, есть ли все привычные опции, что очень важно, то есть вообще при запуске каких-то аналогов нужно делать полные клоны. Да? У нас вот мы с вами видим на примере YouTube и Рутюба, да, как пользователи при открытом рынке, они не хотят отказываться от YouTube, не хотят пользоваться Рутюбом, и основной их довод в том, что Рутюб отстает технологически. Да? Здесь такая же история, все эти сервисы новые, молодые. Мне кажется, что Владимир Владимирович, я с ним хорошо знаком, он, конечно...
Вы имеете в виду Зыкова?
Да, Зыкова, да, я с ним хорошо знаком. Зыкова, да. А, Владимир Владимирович. Вот. А он, конечно, пропагандирует отечественный мессенджер, но надо пока признать, что на текущий момент основную выгоду получил ВКонтакт. На него перешли те пользователи, которые не могут пользоваться VPN для допуска к запрещенным сетям или там закрытым, заблокированным. А вот все попытки пока создать... У «Газпром-медиа» есть аналог Инстаграма. То есть там, на самом деле, еще есть несколько ресурсов, по-моему, штучек 5, которые пытаются на этой нише сыграть. Но пока, честно говоря, нигде в отчетах среди инвесторов, да, то есть, понятно, в публике можно сказать, у нас там 100 тысяч регистраций, 200 тысяч регистраций, они же их собрали, и да, на уровне интереса люди заходят и регистрируются, интернет наш уже велик, для того, чтобы 5 миллионов это была нормальная цифра, вопрос заключается в том, а дальше они пользуются или нет. Я в ряде из этих сервисов зарегистрирован, с некоторыми владельцами знаком, не хочу их обижать, но я наблюдаю за тем, как там идет процесс. Зарегистрированные пользователи есть, а жизни там нет. Ведь социальная сеть у нее только когда жизнь и коммуникация.
На ваш поэтому взгляд, почему это не работает?
Ну, во-первых, нужно давать пользователям эффективную, то есть, ну, полную копию привычек, да? Когда пользователь привык к чему-то хорошему, ну, например, что его видео загружается мгновенно. Вы должны упереться рогом, но сделать то же самое. Пользователь не прощает. Нет такого патриотизма у пользователя. Единственный вариант, при котором пользователь может начать пользоваться, это полный запрет. Да? То есть, например, в случае Рутюба, он, конечно же, не поднимется до тех пор, пока работает YouTube. То есть его надо запретить. Если его запретить...
То есть конкурентом YouTube он уже быть не может.
Да, мы с вами знаем пример. Вот он прямо в этом году, в январе, прекрасный пример. «Чебурашка», прекрасный фильм, я его посмотрел, собрал 3 миллиарда рублей. Вопрос. Если бы у нас были премьеры «Аватара» и «Черной пантеры» или что-то там еще было, сколько бы собрал «Чебурашки»? Я уверен, что 3 миллиардов бы не было, да, потому что люди смотрели, ну, просто вот то, что вот, когда больше некуда, да. Поэтому здесь, и да, и дальше надо за этот счет, естественно, браться и клепать «Чебурашек» до тех пор, пока мы не сможем действительно заместить рынок. Но если мы хотим занять рынок, я просто про социальные сети, то, конечно, нужно выбирать с рынка то, к чему люди привычны. До тех пор, пока есть возможность пользоваться привычными механизмами, люди будут пользоваться ими.
Скажите, а у вас есть объяснение, почему все эти отечественные проекты называются на латинском?
Вообще никаких, особенно когда ты планируешь... Нет, я, точнее, у меня есть объяснение. Все создатели таких проектов думают, надеются, что им удастся перекинуть через вот сейчас барьер же большой вырос, с той стороны большой для наших проектов, но они по-прежнему надеются переброситься туда, то есть развиться здесь и переброситься туда. В наших спорах я пессимист, я считаю, что на протяжении там, следующих 5 лет никакого смысла заигрывания за рубежом нет, а большинство наших пользователей, надо признать, в контактах гораздо лучше. Ну, это даже по числу пользователей. В запрещенном Фейсбуке было примерно 10 миллионов, а ВКонтакте 80, да? И, соответственно, мне кажется, ориентир именно на российскую аудиторию был бы более полезен и более эффективен для таких ресурсов.
Спасибо.
Есть еще даже...
Да. Да. Ну, спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. Упомянутые Facebook и Instagram в России заблокированы в связи с тем, что они принадлежат компании Meta, а она признана экстремистской. 7373948, телефон прямого эфира. Объяснение простое, это международная практика, пишет 123-й. Да, это Юстас. Дамер пишет, что было и остается на заблокированном, ничего другого не надо. Виталий говорит, что Рутуб-то ведь тоже не по-русски. Рутруба, если переводить, почему не Руглят или Рувидос, или даже Рутруба хотя бы. Григорий из Санкт-Петербурга уже несколько раз написал, что отечественный, я уж не знаю даже, что это такое, но вот этот ярус у него установлен. Но более ничего не пишет. Установлены, пользуетесь, и что делаете? А как развивались Windows и запрещенный, заблокированный Instagram? Тоже, наверное, тяжело, пишет Панк 13. Не знаем. А Рутуб, по-моему, вообще куда-то завернул в подворотню и пропал в подвале, пишет Виталий. После весенней шумихи они куда-то исчезли. Но они исчезли из вашего поля зрения. Так-то Рутуб работает. Что есть профессиональные пользователи социальных сетей, пишет Алексей. Дальше. А, Григорий из Санкт-Петербурга объяснил, что он делает с этим ярусом. Он говорит, я его удалил. 7373948. Но 5 миллионов человек сделали... Хотя мы не знаем. 5 миллионов человек, как и Григорий, установили. Но кто из них удалил, мы не знаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, вечер добрый, Геннадий. Вы знаете, честно говоря, про фактически все, что вот называли, услышал впервые просто даже.
Ну так пойдемте вечером сегодня на «Зомблер».
Ну, посмотрим. Ну, вы знаете, вот с названиями, честно говоря, начинает напоминать, вот как в свое время на рынках продавались «Абибасы», «Ники» и прочее-прочее. Ну, ребят, ну давайте все-таки свои названия нормальные давать, не подлизываться под это.
Не, ну, понимаете, ну логично было бы стать понятными другим. Тут я не могу поспорить с тем, что говорил Клименко.
Ну, вы понимаете, вот иногда вот как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Все-таки.
Так не надо называть «Беда», надо называть «Победа».
Ну и не надо каким-нибудь «Зомблером»-то называть, это тоже, наверное. Зомби, что ли, там будут у нас?
Может быть, это что-то и «Рамблер». Ну, как-то...
Ну да, да, это самое.
Мы же не знаем. Возможно, ладно, да. Почему мы всегда хотим отличаться от всех, не понимает 47-й. Юстас тоже говорит, ну, пользователи просто не желают быть самоизолированными от остального мира. Тут скорее не пользователи, скорее те, кто придумывают это, потому что вот мы же не видим... смотрите, есть такая программа «Дорожная карта», новое общесистемное программное обеспечение в России. Она утверждена правительством, и согласно этой программе... число пользователей отечественных коммуникационных платформ, вот всех этих «Зомблеров» и так далее, к 2030 году должно увеличиться до 120 миллионов человек. Ну, там в основном все-таки «Контакт», но все-таки сильно увеличится. Следовательно, пока получается нет, не вышло. Бузыкин говорит, ничего не установил, ничего из старого тоже не использую. У меня Telegram, и этого хватает с лихвой. Сергей говорит, ну Китай себя прекрасно чувствует со своими социальными сетями. А вы, Сергей, нам из Китая, что ли, пишете? Просто откуда вы знаете, насколько прекрасно он себя чувствует? А Александр, кстати, говорит, что Рутуб работает, ему даже нравится. Он даже интереснее в чем-то Ютуба. В любом случае, желаем развития нашим программам. Но хотелось бы знать все-таки, Александр, раз уж вы такой такое пишете, вот он в чем-то интереснее Ютуба. Вы бы написали, ну хоть в чем он интереснее Ютуба, чтобы мы понимали, Рутуб интереснее Ютуба вот этим. Ярус с андроида не скачать, это проблема, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 47-й говорит, давайте тогда в этой аналогии развивать ICQ. Хорошая штука, я даже до сих пор свой номер помню в этой сети или в этом мессенджере. Была патриотичная, кто-то должен был это сделать, Виталий вспомнил. Была патриотичная, понятная поисковая система «Спутник» с целым русским словом. И где этот «Спутник»? Как у него жизнь? Вот и у меня, говорит, нет новостей. Но спутник-то есть. Кто хочет, он может, наверное, туда зайти. Говорят, это все существует до сих пор. Просто этим мало кто пользуется. В данном случае вот эти новые российские сервисы, к ним, как говорят, уже более 5 миллионов человек присоединились. Герман Клименко у нас в эфире только что предположил. Возможно, они просто попробовали. Далее новости.